по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии Ирина Латашенская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 631-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Псалтирь». И сегодня читаем второй псалом, и это первый из 16 миссионерских псалмов. Надеюсь, не утомил вас числами, но напомню еще, что мы читаем Священное Писание с начала до конца, от Бытия до Откровения. Кстати, сегодня у нас эфир предзаписанный, но в прошлый раз, в пятницу, комментариев было столько, что нам хватит, и я боюсь, еще останется. Вы пишете очень активно. Прочитаем сегодня, наверное, только самое, самое интересное, наверное, не вполне удачно будет сформулировать так. Но самое такое, что нельзя не прочитать. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы называются «По страницам Библии». Кстати, в этих группах вы также можете найти записи наших уже вышедших передач, уже вышедших эфиров, вот для того, чтобы присоединиться к нам, если вы только сейчас нас нашли, и вы думаете, уже вот больше половины Библии прочитали. Да, больше половины Библии мы уже вместе прочитали, но запись в любом случае есть. Я задавал вопрос о том, какой смысл, какое значение для вас имеют псалмы. И мы снова и снова получаем от вас ответы. Вы пишете о том, насколько псалмы близки для вас лично. Вот Лариса Лютова пишет. Вот эти проблемы, которые не мои, а детей, как же их трудно переносить, гораздо труднее, чем свои. А Лариса откликается, насколько я понял, на то, как мы говорили о псалмах и о том, как псалмы, собственно, и вызваны тем, мы в первых псалмах это неоднократно будем видеть, как Давид убегает от своего сына, от Авессалома. У Давида проблема, естественно, у Авессалома проблема, но проблема Авессалома отличается от проблемы Давида. Проблема Авессалома больше, чем, на самом деле, оказывается, больше, чем проблема Давида. И Давиду от этого приходится уходить. Читая псалмы, Лариса задумалась о ситуации, которая касается ее и касается ее детей. Вот в этом и интересная такая особенность псалмов. Они, мы читали с вами, да, в наших комментариях уже, что этот струны души, да, и действительно, когда эта струна начинает звучать, мы видим и те ситуации, которые у нас есть, те проблемы, которые у нас есть, отзвук всего, как раз вот, собственно, в звучании этих струн. Пишет Галина Земчихина: «Предвкушаю радость глубины псалмов. Я счастлива, что имею возможность слышать Слово Божие». Вот, Галина, я понимаю, что вы в курсе, я скорее скажу не столь вам, сколько всем остальным нашим слушателям, и тем, особенно тем, кто недавно присоединился. Передача «По страницам Библии» — это наше совместное чтение Священного Писания. Но это ни в коем случае не замена вашего личного чтения, вашего личного времени в Слове. Поэтому, независимо от того, что вы слушаете нас, мы читаем Писание вместе, проводите, пожалуйста, время в Божьем Слове. И вот эта радость, она не ограничивается теми встречами, которые у нас проходят. Наоборот, скорее, вот эти встречи предназначены для того, чтобы пробудить в вас радость чтения Библии в любое время. Пишет Бен Лущук, насколько я понимаю, что делать, чтобы получить благословение? Вот что делать? Да, помните, Иисус говорит: «Вот дело ваше, чтобы вы верили в пославшего Меня». Верь в Иисуса Христа, доверься Ему. Веруй в Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. В Ветхом Завете еще. «И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». То, что Бог говорит о смысле человека, о сути человека, о происхождении человека. о направлении человека. Все, что касается того, что Бог говорит, да, мы грешны. И в это порой бывает сложно поверить. Ты думаешь, что, или, по крайней мере, хочется думать, что мы красивы, милы, разумны и прочее. Но Бог совершенно конкретные вещи говорит нам о том, кто мы и куда мы идем, и какой, собственно, у нас, какие у нас варианты. Сегодня, читая второй псалом, мы придем к очень такой жесткой, я бы сказал, альтернативе. То есть варианта два, что у нас получается, кто для нас Христос. Вот либо Он для нас Господь и Бог, либо Он для нас судья. Причем судья справедливый и судья в той ситуации, когда мы от милости-то уже отказались. Мы уже сказали, что хотим решать проблемы своим путем, решать их по-своему. Но тогда Бог действительно для нас будет судьей. А что делать, чтобы получить благословение? Благословение – это подарок. Но прежде всего Бог хочет, чтобы мы пришли к Нему и покаялись перед Ним. Кстати, когда это происходит, да, Он дает нам благословение, в частности, благословение вечной жизни, но Он не дает нам ниточки, за которые нужно потянуть для того, чтобы получить именно конкретные благословения, которые нам нужны прямо сейчас. Он дает нам возможность молиться, Он дает нам возможность просить Его, Он отвечает на эту молитву, это действительно так, но это не вариант золотой рыбки. Поэтому что делать? Обращаться к Богу, обратиться к Нему с покаянием, прийти к Иисусу Христу. Об этом мы говорим в этой и других передачах. И обязательно еще к этому вопросу будем возвращаться буквально сегодня. Кстати, когда будем читать второй псалом, это вот мы будем также обсуждать. Я молюсь, Бен, чтобы вы от просто желания получить благословение перешли к любви ко Христу и покаянию перед Ним. Понимаете, это же не к вопросу, стоит ли жениться для того, чтобы каждый вечер был теплый ужин. Вот. Или что делать, чтобы на столе каждый вечер был теплый или горячий ужин. Да, ответ – жениться. Нет, 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 мы женимся не для того, чтобы было благословение теплого ужина. Но благословение теплого или горячего ужина бывает, когда мы уже имеем любовь в браке. Или не бывает, или может не быть в какие-то дни. Может быть, и постоянно его, может быть, и постоянно его не будет, если, ну, какая-то соответствующая ситуация. Ну и что? Это же не значит, что нам в брак вступать не надо. Интересный комментарий. Я не знаю, к чему, да, вот Никита Погребенко пишет: Олег, по вашей логике, Давид проклинает Бога. Несколько странновато это. Я не знаю, к чему это относится по времени написания комментария. Я тоже не понял, к чему это относится. Давид, конечно, не проклинает Бога. Есть псалмы с проклятиями. Такие псалмы действительно есть. Но это не Давид проклинает Бога. Это призыв отмщения и даже, да, проклятие, направленное на врагов. И поскольку это враги Давида, они также враги Бога. Или точнее, они сначала враги Бога, потом они враги Давида. Вот в эту сторону, да, проклятие действительно направлено, и мы обязательно будем говорить о том, как это понимать, как относиться к этому сегодня. Но чтобы Давид проклинал Бога, задавать ему вопросы, тяжелые вопросы, да. Иногда даже сомневаться, да. Но проклинать Бога, нет, я такого, насколько я понимаю, не говорил. Хотя иногда бывает, что ты говоришь в эфире, да и не только в эфире, одно, а слышится в этом другое. Сам потом слушаешь и думаешь, да, плохо сформулировал. Если это так, то, ну, конечно, нет. Давид не проклинает Бога. Такого быть не может. Наталья Караченцева пишет: как понимать слова, что Христос понес все наши немощи и болезни, если мы болеем и немощны? Христос понес все немощи и болезни, касающиеся всех сторон нашей жизни. Точно так же, как мы грешны, и грех осквернил всю природу человека, это не значит, что каждый из нас такой подонок, которым мог бы быть. То есть это не значит, что каждый из нас максимальный подонок. Это значит, что грех затрагивает все. Нет ни одной области нашей жизни, которая была бы не затронута грехом. И вот ровно так же Христос своей смертью, своим воскресением преобразует все области нашей жизни. Вся наша жизнь становится другой. Это, кстати, ответ на то, что иногда говорят, не-не, он влияет на вашу духовную жизнь, а на вашу физическую жизнь он не влияет. Влияет и на все области. Сталкиваемся мы с болезнями здесь, в этом мире, да, конечно. И утешение от болезней, исцеление от болезней будет уже в вечности. Но, опять-таки, помните, мы с вами говорили о целостности покаяния. Христос восстанавливает эту целостность в нашем отношении, в наших отношениях с Ним. И в этом как раз восстановлении вот этой целостности среди всего прочего и смысл покаяния. Ну и еще один аспект этого. Мы будем в небесах не будет болезни. Мы там будем находиться, потому что мы пришли к Богу, потому что мы ответили на Его призыв. И для того, чтобы это стало возможным, Он понес на себе все наши болезни, все наши немощи. Если бы мы этого не сделали, если бы мы не ответили на призыв, если бы мы не ответили тому, кто все это сделал, то мы бы испытывали болезни вечно, вот уже находясь в отделении, не просто в отдалении, но в отделении от Бога. Жанна Михайлова комментирует, если принимать во внимание толкование некоторых братьев и сестер, то вообще можно отшельником сразу стать в этом мире. Ну, иными словами, уйти от всего для того, чтобы вот быть подальше от всей мирской грязи. Я напомню Евангелие от Марка, 3 глава. Евангелие от Марка, 3 глава, как Иисус призывает учеников. Там есть две стадии. Он поставил 12. Дальше. Зачем? Первое, чтобы с ним были. И, во-вторых, второе, чтобы посылать их на проповедь. То есть сначала, чтобы они пребывали со Христом. И вот это как раз есть отделение от мира. Это ученичество у ног Христа. Но потом, пройдя это ученичество, или проходя это ученичество, мы с вами идем в мир. Это не про то, что мы просто уходим от мира и остаемся только со Христом. И это не о том, что мы уходим в мир, забывая об общении со Христом. Мы получаем, находясь в общении со Христом, мы отдаем это, идя в мир. И то, и другое. Если одной из этих составляющих нет или ее мало, то и в христианской жизни будет одна большая-большая проблема. Никита пишет, вот, даже псалмопевец призывает жить по закону Моисееву. До сих пор никто его не отменил. И тут спорят, возражают по поводу того, что Христос сделал с законом. Христос закон исполнил. И мы с вами уже говорили в наших передачах по книгам Ветхого Завета. Мы говорили о том, что нигде никогда не предполагалось, что спасение будет через соблюдение закона. Если вы пытаетесь соблюдать закон сегодня, то в вашем соблюдении закона не будет хватать одной важной вещи. Знаете чего? Системы жертвоприношений. Потому что ветхозаветный закон без системы жертвоприношений не просто не полон, он не существует. Зачем приносить приношения? И особенно зачем приносить приношения раз в год, вот эту особую жертву за весь народ, когда первосвященник входил в святая святых? Зачем? Если достаточно исполнить закон. Всегда было послушание Богу или воле Божией, открытой через закон, но это послушание всегда было также связано с тем, что есть система жертвоприношения. И она есть, потому что человек понимает, что он не полон без нее, что чего-то очень важного, очень существенного, очень серьезного не хватает. Сегодня закон написан у нас на сердцах. Бог написал закон через благодать. Христос живет в наших сердцах. Разные христиане по-разному отвечают на вопрос о месте закона в жизни еврейского народа. Есть немало верующих христиан, убежденных христиан, которые говорят о том, что да, для евреев, даже для тех, кто пришел ко Христу, требования церемониального закона остаются в силе настолько, насколько они выполнимы. Но опять-таки, не для того, чтобы он принял, не для того, чтобы Бог нас принял к себе. Совершенно точно по этому поводу пишет Оксана Белоусова. Закон в псалмах – это прообраз Христа. Ну, в общем, да. Интересно, что сладкий псалмопевец Израиля, Давид, это человек, который также нарушил целый ряд из заповедей. Помните, мы с вами когда говорили, ну, и о его грехе, о Сверсавии, и о том, о той ситуации, когда он перепись устроил, и то, и другое было нарушением очень серьезных заповедей. И все же он, сладкий псалмопевец Израилев, он действительно указывает на Христа. Почему он получает спасение? Получает спасение, он получает прощение через Христа. Закон Моисеев, Божий, до сих пор никем не отмененный, продолжает эту мысль Никита. А апостол Павел пишет о том, что закон приводил к смерти. И ничему, кроме смерти, он не мог приводить. Или он мог приводить также, правда, к пониманию Христа. Вот мы идем вперед, и закон нас ведет до какой-то черты. А дальше мы понимаем, что есть черта, которую мы не можем преодолеть. Вот выход из этого тупика во Христе. Если не видеть выхода, то голову разобьем, а тупик. Оксана Белоусова пишет об этом. Мы не под законом, а под благодатью. И вот эта мысль о том, что мы не под законом, но под благодатью, я тут хочу ее развить, потому что она важна. Но при этом закон Божий написан в наших сердцах, потому что законодатель, Сын Божий, Иисус Христос, тот, на кого указывал закон, находится теперь с нами. И Дух Святой сопровождает нас. Вот поэтому закон Божий в наших сердцах. Никита, наверное, отчасти прав, но только отчасти, потому что настаивание на законе или стремление настаивать на законе отвлекает нас от или уводит нас от верности Христу. Людмила пишет, Иисус Христос освободил нас от закона. В законе нет жизни, она только в Боге. Да, но при этом, если мы следуем Христу, то мы будем стремиться к исполнению заповедей Божьих. Тут часто говорят, это что значит? Освободил от закона, как написано у Павла. Значит, теперь что? Пей, гуляй, прелюбодействуй, убивай? Нет, конечно. Не дай Бог. Если мы с вами христиане, то мы по сути своей, внутренностью своей, существом своим, естеством своим, в котором живет Христос, будем понимать, что не так это все, конечно. Нет. Именно вот потому, что закон написан на сердцах. Пишет у нас Жанна, если братья и сестры верующие переживают, что общество неверующих влияет на меня сильнее, чем я на него, как быть? Такое бывает. И это вполне оправданная история. Ответ на вопрос, что происходит с вами, знают только Бог и вы. Вот я понимаю, как это. Допустим, даже думая о своих детях, я иногда начинаю думать, ну как, вот что произойдет, вот они в этом мире, как быть по этому поводу. И мне, как родителю, иногда приходится просто себе напомнить, а ты Богу доверяешь? А ты на практике, в этой конкретной практической ситуации, вот ты как? Ты христианин или... Как один мой знакомый пастор говорит, ты христианин или как? Вопрос очень важен, и вопрос это про то, что мы сами знаем про себя, что Бог нам открывает про себя, что Он нам открывает про нашу жизнь. То, что говорит кто-то другой, может быть, указанием для нас, что, возможно, здесь есть какая-то проблема. Но дальше мы с вами обращаемся к Богу и ищем Его ответы. Кстати, иногда бывает, что братья и сестры это правы, но мир влияет не в том, что нам кажется, да, вот, или в том, что, не в том, что им кажется одно, Бог нам берет и показывает другое. Есть несколько благодарностей, и спасибо вам, друзья, также, что вы слушаете и читаете Библию вместе с нами. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу и будем вместе читать второй псалом, мессианский псалом. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы просим Тебя, веди нас, благослови нас рукой Своею, открой нам мудрость Твоего Слова, пребудь со всеми нами. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 631-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы с вами в книге Псалмов, в книге Псалтирь. И я на самом деле должен сегодня начать, есть смысл начать с того, чтобы развеять некий миф, некое заблуждение. Это заблуждение никак не озвучивают, потому что оно как будто само собой разумеющееся. На самом деле, конечно, это заблуждение. Состоит оно в том, что псалмы располагаются в случайном порядке. Вот кто-то взял, набросал эти псалмы в книгу, и что-то такое получилось. Действительно, долгие годы люди полагали именно так. Однако внимательное чтение псалмов дает возможность увидеть их упорядоченность. Располагаются они совершенно не случайно. Они рассказывают историю. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что псалмы по их расположению можно соотнести с 5 книгами Библии, книгами Пятикнижия, вот первые 5 книг Библии. Есть смысл глубоко и внимательно прочитать первые 2 псалма, потому что они дают такое общее введение в книгу. В первых 2 псалмах многие из тем, которые потом появятся в книге, уже представлены. В первом псалме перед нами совершенный человек. Он же и счастливый человек. Я думаю, что это описание Господа нашего Иисуса Христа. Хотя, конечно, этот псалом мессианским не называется. И каждый из нас может быть благословен, может быть счастлив ровно настолько, насколько мы во Христе, насколько мы прилепляемся ко Христу. Ну а во втором псалме, который мы сегодня будем читать, перед нами как раз мессианская идея. И этот псалом действительно называют мессианским. В Новом Завете этот псалом цитируется около 7 раз. Я говорю «около», потому что в каких-то случаях сложно понять, что это прямая цитата или просто намек, ссылка такая. Ну, самые яркие цитаты – это, конечно, Деяния 4 глава, Деяния апостолов 13 глава, послание к евреям 1 глава. Ну и отсылки к этому псалму, очевидно, есть в Откровении 2 глава, 12 и 19 глава. Это один из 16 миссионерских, или, так скажем, признанных миссионерских псалмов. Если в первом псалме говорится про идеального, счастливого человека, во втором псалме говорится про мятеж человека или мятеж всего человечества против Бога. Это псалом об отношениях между Богом и человеком. Да, человек устраивает мятеж, но Бог определенным образом на этот мятеж отвечает, и об этом тоже в псалме. Мы помним с вами, что человек создан совершенным, он создан для этой благословенной жизни, он должен быть блажен, как описывается в первом псалме. Однако человек восстал против Бога в Эдемском саду. Он фактически убежал от Бога. И то, что Бог изгоняет человека из Эдемского сада, это уже последствия того решения, которое принял сам человек. И так в какой-то момент человек перестал искать Бога. И вот это отсутствие поисков Бога, мы сами видим, оно проявляется в детях Адама. Еще одно название для второго псалма. Мы сами сказали, что это миссионерский псалом, но также второй псалом часто называют драмой веков. Именно здесь, в этом псалме, решительно провозглашается предстоящий исход всех событий. Мы понимаем не только, как разворачивается эта драма веков, но также и к чему она ведет. Если представить себе второй псалом как кинофильм, то получается, что он снят двумя камерами, и камеры эти поставлены в разных местах. Один план – это съемки камерой, которая стоит на земле. Другой план – это съемки небесной камерой. И вот эти съемки, эти планы чередуются. Сначала перед нами появляются люди. Это земной план. Это как раз маленький человек. Но мы обычно, думая о маленьком человеке, обращаемся к русской литературе XIX века. Это такой маленький, забитый, но не всегда симпатичный человек. Ну, в общем, человек, в принципе, хороший. Однако здесь маленький человек – это нечто другое. Это человек, который восстает против Бога. Итак, первый план, первая часть псалма – это съемки на земле. Дальше другая камера, и это вторая часть псалма – это съемки на небесах. Говорит Бог Отец, и мы видим и слышим Его слова. Затем мы видим Бога Сына, Он также говорит. Это тоже съемки на небесах. И последнее слово говорит Дух Святой, Бог Дух Святой. Это тоже небесная съемка. И слово, которое говорит Дух Святой, это слово предупреждения и слово, призванное привлечь человека. И тут интересная такая история. Опять-таки, если бы из этого псалма делать фильм, то последнюю сцену можно было бы сделать такой, говорит Дух Святой, но при этом съемки, дополнительные съемки можно было бы также сделать на земле. Это ответ человека на Божий призыв. То есть в самом общем таком плане у нас две части в псалме, съемки на земле и съемки на небесах. Съемки на небесах распадаются на реплику Отца, реплику Сына и реплику Святого Духа. Но когда говорит Святой Дух, если мы хотим эффектности, то вот в этот момент можно все-таки опять-таки показать какие-то земные события, потому что здесь через призыв Святого Духа устанавливается, или точнее восстанавливаются связи между небесами и землей. Ну, давайте начнем читать этот псалом, первый стих второго псалма. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Тут есть ключевые слова и ключевые мысли. Народы земли объединяются. Мы иногда говорим о том, как бы вот сделать так, чтобы народы объединились. Дело в том, что далеко не всегда народы объединяются на добро. Народы совершенно спокойно, и цари, государства совершенно спокойно объединяются и на зло. Племена замышляют тщетное. Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Они, конечно, объединяются. Они объединяются в своем совещании, они объединяются в своем действии. И все это против Бога и против Божьего Мессии. Кстати, тут интересно, потому что помазанник, слово «помазанник» на еврейском языке буквально «мессия», а на греческом языке «Христос». Объединяются против Христа. И опять-таки два плана толкования. Один план – это народы, которые замышляют что-то против, ну, поскольку это псалом Давида, против царя Израиля, Давида, а царь израильский помазан Богом, помазан Господом. Другой план того же псалма – они объединяются против Мессии, против того, кто назван Христос, то есть помазанник. Они объединяются против Христа. И вот интересно, что в Новом Завете Новозаветная Церковь именно так читает этот псалом. Иногда сегодня говорят, ну, давайте мы вернемся к первоначальному пониманию. Конечно, к первоначальному пониманию всегда есть смысл возвратиться, но не только к первоначальному пониманию, ветхозаветного читателя, но также и новозаветного читателя. Когда в ранней церкви, в Иерусалимской церкви, начинаются проблемы, когда апостолы Петр и Иоанн попадают в темницу, церковь начинает молиться, и вот 4 глава, 25 стих Деяний апостолов. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа». И теперь смотрите, помазанника, да, на Христа его. Вот то, о чем я говорю. То есть, с одной стороны, это, конечно, отсылка к тому, что происходит с Давидом, но, с другой стороны, в ранней церкви христиане под действием Святого Духа уже понимали, что речь идет о Христе, о восстании народов против Христа. Тут еще одно слово, еще одна мысль, которая появляется в псалме, про то, что они затевают тщетное, или другой перевод, бессмысленное. То есть то, что они затевают, это пустое. Оно бесполезно. Оно ни к чему не ведет. Есть некое движение, а скорее даже суета. Потому что люди собираются против Бога Яхве и против Мессии, помазанника Христа. Это движение как раз и начинается в самом начале церкви. Не случайно мы с вами сегодня читали 4 главу Деяний апостолов. Когда люди объединяются против Христа, мы с вами можем сказать о том, что это не новая история. Это история, которая была уже тогда. Священники, представители официальной религии того времени, вместе с царями объединяются против Христа. Кстати, помните, с какого момента Ирод и Понтий Пилат стали друзьями? А вот с того момента, когда Понтий Пилат отправил Христа к Ироду. Через враждебность ко Христу или против Христа эти люди подружились. Языческий представитель языческого Рима, с одной стороны, и, конечно, не совсем еврейский, если уж раскапывать его родословную, но все-таки, скажем так, национальный правитель. И вот здесь, во втором псалме, мы читаем о великом мятеже против Христа. Тут вот какая еще вещь. Сегодня мир скажет, да мы христиане все. Хочу сказать здесь вот что. Сегодня есть немало людей в мире, которые действительно готовы принять какую-то версию Христа, но это никак не библейский Христос. Они готовы признать в Иисусе Христе учителя нравственности, учителя морали. Они не готовы признать того, кто родился от девы, кто совершал чудеса, кто умер за наш грех, и кто телесно воскрес, и кто восседает одесную Отца, и кто когда-то придет за своей церковью. Это нет. Люди не готовы это принять. Они не готовы принять его как единственного спасителя. Как только мы начинаем говорить о таком Христе, начинается противостояние. Ну, говорят, что же вы тут требуете или настаиваете на своей эксклюзивности или на эксклюзивности исключительности Христа. Они готовы принять Христа как нравственного учителя, как доброго человека, если хотите, такого булгаковского Христа. Но я напомню, что роман в романе, в «Мастере и Маргарите», фактически пишет сатана. То есть фактически Воланд даже, а не мастер, пишет вот эту книгу, где действительно Христос изображен как вот такой слабый, в общем, достаточно симпатичный, но достойный сожаления человек. Такого Христа мир действительно готов принять. А к библейскому Христу, к настоящему Мессии, в мире очень и очень серьезная оппозиция, противостояние. В чем же проявляется это противостояние на практике? Читаем третий стих. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Давайте разберемся. Узы кого? О ком говорилось здесь раньше, вот в этом же псалме? О Яхве, Боге, и о его Мессии. Значит, народы, цари, говорят, расторгнем узы их и скинем их оковы. Понимаете, Бог действительно дал человечеству определенные ограничения. Эти ограничения здесь называются узами. И человечество пытается эти ограничения с себя снять, эти узы расторгнуть. Интересно, однако, что ограничения-то эти во благо человека, они для нас. Попытки расторгнуть узы или снять ограничения, данные Богом, похожи на попытки, ну, например, увидели мы перила, которыми огражден мост. Что там за ограничения? Я хочу вот дальше выйти, да? Разрушим эти перила, разрушим то, что установлено. Вот оно из этой же серии. Ну, например, есть совершенно четкое ограничение брак, семья. Интересно, кстати говоря, что сатана нам пытается навязать мысль, будто благословение и радость за этим барьером. А штука в том, что благословение и радость на самом деле внутри этого барьера. Но сегодня многие воспринимают брак и семью именно как оковы. Это как раз третий стих второго псалма. «Расторгнем узы их». Бог задумал семью, но люди хотят от семьи избавиться. Впрочем, как и от 10 заповедей, от законов, которые защищают человеческую жизнь, человеческую собственность. То есть, когда мы с вами читаем сегодня о крушении института семьи, и нам пытаются сказать, вот, смотрите, это новые идеи, есть смысл прочитать третий стих, а дальше и четвертый стих тоже, потому что, ну, во-первых, мы увидим, что идеи, конечно, совсем не новые, а во-вторых, мы увидим отношение Бога к тому, что происходит. Четвертый стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Как реагирует на все это Бог? Тут включается, начиная с четвертого стиха, новая камера. «Живущий на небесах посмеется». Камера стоит на небесах. Кстати, смех, который перед нами здесь, это не смех веселья. Это смех от сознания полной бессмысленности и бесполезности всего того, что задумали на земле.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Человек пытается раздувать щеки в своем противостоянии Богу, как бы подчеркивая свою важность. Но подчеркивать-то нечего, потому что все это ненадолго. Люди приходят на землю и уходят. Их уже не найдешь. Тех самых царей, которые сегодня раздувают щеки против Бога, завтра, послезавтра уже не будет. Я вспоминаю сейчас в Советском Союзе, еще в России, вот эти несколько волн переименований, когда сначала хотят увековечить память какого-то государственного лидера, переименовывают город в его честь, но потом быстро проходит время, переименовывают обратно. Я помню, как в детстве один из моих родственников мне говорил, я так жаловался, тогда город был, ну и он сейчас есть, Набережные Челны, его переименовали, у него стало другое название. Было это 82-й, начало 83-го года. Я тогда был еще маленький, я сказал этому своему родственнику, я говорю, не нравится мне это название, как-то все это не так, оно не такое. На что родственник так улыбнулся, говорит, не беспокойся, это ненадолго. Вернется обратно название. Я тогда его не мог понять. Оказалось, что он прав. И вот иногда Бог действительно посмеется, увидев то, что происходит на этой земле. Бог развивает свою идею, он исполняет свой план. А его план заключается в том, чтобы возвести своего царя на престол на Сионе. И он это сделает. И дальше, пятый стих. «Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. И дальше слова Бога. Помните, я вам говорил о том, что будут у нас слова Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Это как раз шестой стих, и это изложение того замысла, который должен исполниться. Шестой стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею. Возвещу определение. Вот это то, что касается того, что сказал Бог Отец». То есть его определение, смысл того, что произошло, это исполнение Божьего плана. Идем дальше. Седьмой стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Что происходит? Тут нам важно не запутаться. Бог Сын, Иисус, цитирует слова Бога Отца. Говорит Иисус, но он уже цитирует Бога Отца. Кстати, здесь есть одна тонкость. Некоторые на основе 7 стиха 2 псалма говорят, что Иисус Христос рожден, как и все. Да, он рожден, но при этом он не сотворен. Он рожден от Девы, но при этом он был всегда и он есть всегда. Павел толкует этот псалом в «Деяниях апостолов», 13 глава. Это его проповедь в Антиохии Писидийской. Это второй случай, когда этот псалом истолковывается в «Деяниях апостолов». И, кстати говоря, понимание «Деяний апостолов» помогает нам видеть применение этого псалма. Это, конечно, не только про Давида, и это, может быть, даже не столько про Давида. 32 стих 13 главы «Деяний апостолов» Павел говорит: «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано: ты сын мой, я ныне родил тебя. А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, то о сем сказал так: я дам вам милости, обещанные Давиду, верно». Вот тут интересная штука, которую действительно замечают комментаторы, но сразу это можно упустить. Смотрите, 32 стих. «Обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: ты сын мой, я ныне родил тебя». Слово «родил» указывает в этом контексте, в интерпретации апостола Павла, данной Святым Духом, не на приход Иисуса Христа в этот мир. Это в данном случае не про Рождество. Это про его воскресение. Родил в данном случае не в рождении, не в Вифлееме. Хотя, конечно, об этом Священное Писание тоже говорит. Но во втором псалме все-таки другое. Родил в воскресении. Родил, воскресив из мертвых. Вот задумайтесь, пожалуйста, об этом, потому что это важная особенность псалма. Я вернусь к тексту, 7 стих. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и я дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Тут тоже интересная вещь. Иногда говорят о том, что ну вот, 8 стих – это про миссионерство, про то, как церковь пойдет и будет доносить Божие Слово до всех народов. Правда? Есть немало миссионерских стихов, есть немало текстов в Священном Писании, начиная с Великого Поручения, которое об этом. Но второй псалом не об этом. Почему я так решил? Помните, один из законов, одно из правил чтения Библии заключается в том, чтобы читать контекст. «Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Но давайте прочтем 9 стих. И вот он говорит, зачем это все будет дано. ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Это не миссионерское служение. Это скорее подавление мятежа. И Христос совершит это в свое второе пришествие. Некоторым это не нравится. И знаете, здесь я понимаю, почему. Когда мятеж пытаются подавлять человеческие правители, правители из людей, это подавление также густо замешано на грехе. Оно происходит по нашей греховной природе. И подавляется мятеж греховно. Когда Бог делает это, когда Бог подавляет мятеж, надо помнить, что Он великий, праведный Бог. Он праведно подавляет этот мятеж. Есть мятежи, которые действительно нужно подавлять. А мятеж против Бога – это главный из них. В 19 главе Откровения Иоанна Богослова говорится о том, что Бог действительно будет вести войну. И в данном случае такая война с его стороны, с его точки зрения, война, которую ведет сам Бог, это единственный способ для того, чтобы принести мир. Да, для того, чтобы принести мир, в данном случае нужно воевать, потому что необходимо подавить мятеж против Бога. Теперь смотрите, какая штука. Люди порой берут эти тексты и начинают переносить это на себя. Правительство какой-то страны может сказать, мы ради Бога сейчас вот этих постреляем, сейчас вот этих побьем. Обратите, однако, внимание на то, как это представлено в псалмах. Давид уповает на то, что Бог в свое время это сделает. Давид отлично понимает, что человеческое подавление мятежа будет существенно отличаться от того, что задумал Бог. Даже когда против Давида восстает его сын Авессалом, и у Давида, в принципе, есть военная сила, и есть даже определенный авторитет для того, чтобы подавить этот мятеж. Давид этого не делает, он отступает. Он не хочет, чтобы был поражен его любимый город и город Божий, Иерусалим. И совершенно очевидно, что когда-то Бог будет действовать, эти действия будут суровы, и этот мятеж будет подавлен. Это его прерогатива. Мы не имеем права брать и, как, не знаю, земные лидеры, земные цари действовать от имени Божьего. А что мы имеем право делать? И что мы должны делать по этому поводу? Об этом последние три стиха псалма говорит здесь Дух Святой. Это его обращение к людям, к народам. Вот это мы имеем право делать, мы имеем право передавать это обращение, озвучивать его. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Вот это ответ о том, что делать. Бог всегда обращался к правителям, например, к египетскому фараону. Бог обращается через Иосифа, я имею в виду уже то время, когда Иосиф был при египетском дворе и, соответственно, интерпретировал, толковал сны. Бог говорит Навуходоносору через Даниила. Бог точно так же говорит и нам. И через нас, среди прочего, Он обращается к мировым державам. Через нас Он обращается к мировым царям. 12 стих. «Почтите Сына», то есть веруйте в Иисуса Христа. «И тогда, и только тогда вы спасетесь». Кстати, интересно, в 12 стихе, если буквально переводить с еврейского, там «целуйте Сына». Но это должен быть поцелуй веры. Помните, Иуда поцеловал Христа, это был совершенно другой поцелуй. Однако Иисус называет его другом. Даже у Иуды, даже в тот момент есть возможность для покаяния. Этот поцелуй мог и не стать поцелуем предательства. Однако он стал таковым. Вы можете уповать на Христа, довериться ему. И тут вариант. Либо он будет вашим спасителем, либо вашим судьей. Выбор за вами. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.